В подарок детям. Искра Божия. Сборник рассказов и стихотворений. Сорок четвертое. Девочка со спичками. Сказка. На дворе был мороз, шел снег, и становилось темно. Это был вечер под Новый год. В такой холод и в этой темноте по улице шла маленькая девочка с непокрытой головой, босая. Правда, она вышла из дома в туфлях, но пользы от них было мало. Эти туфли прежде носила ее мать, и они были очень велики. Девочка потеряла их, когда перебегала улицу, боясь попасть под мчавшиеся экипажи. Одна туфля так и пропала, другую же схватил уличный мальчишка и убежал с ней. И поплелась девочка по улице, ступая своими босыми ножками, покрасневшими и посиневшими от холода. В старом переднике она несла спички и одну пачку из них держала в руке. Никто в этот день не купил у нее спичек, ни от кого она не получила ни гроша. Дрожа от холода и голода, бедная малютка пробиралась по улице дальше. Жалко было глядеть на нее. Снежные хлопья покрывали ее длинные белокурые волосы, падавшие на ее шею, красивыми локонами, но о них она совсем не думала. Во всех окнах светились огоньки, отовсюду несся запах жареного гуся, так как это был канун Нового года. Вот об этом-то девочка и думала. В углу, между двумя домами, из которых один выступал вперед больше другого, девочка уселась отдохнуть и съежилась. Свои озябшие ножки она поджала под себя, от этого ей стало еще холоднее, но домой она не смела идти, потому что не продала ни одной спички, не выручила ни одной копейки. Она знала, что отец, наверное, будет на нее сердиться, да и дома было так же холодно, через крышу дул ветер, хотя самые большие щели были заткнуты соломою и тряпками. Ее маленькие ручки почти окоченели от холода. Зажги она хоть одну спичку, она могла бы погреться, но она не смела вынуть ее из пачки, черкнуть по стене и погреть себе пальцы. Наконец она решилась и вытащила спичку. Тррр! Как вспыхнула она, как загорелась! Девочка держала над ней руку, а спичка горела ярким, теплым, чудесным огнем. Девочке казалось, будто она сидит перед большой железной печкой с блестящими медными ножками. Весело пылает в ней огонек, распространяя вокруг приятную теплоту. Девочка уже хотела протянуть ему ножки, чтобы погреть их, но спичка догорела, и печка исчезла. В руках у нее был только конец обгорелой спички. Девочка чиркнула по стене другую, спичка вспыхнула в том месте, где упал свет, стена стала прозрачная, как кисия, и девочка могла заглянуть в комнату. Там на столе была разостлана белая скатерть, стояла блестящая фарфоровая посуда, а жареный гусь, начиненный яблоками и черносливом, распространял чудный аромат. Но самое чудесное было то, что гусь вдруг соскочил с блюда и, переваливаясь с ножом и вилкой в груди, направился прямо к ней, к бедной девочке. Вдруг в эту минуту спичка погасла, и малютка опять увидала перед собою грязную, сырую, холодную стену. Она зажгла еще спичку, и ей показалось, что она сидит под прелестной елкой. Елка эта была еще больше и великолепнее, чем та, которую она когда-то видела через стеклянную дверь у богатого купца. Тысячу свечей горели на зеленых ветках, а раскрашенные картинки, какие выставляются в окнах магазинов, смотрели на нее сверху. Девочка протянула за ними руки, но в это время спичка погасла. Свечки на елке стали подниматься все выше и выше, и, наконец, превратились в звезды на небе. Одна из этих звездочек упала и остановила за собой длинную огненную полосу. «В эту минуту кто-нибудь умирает», — подумала девочка. Ее старая бабушка, одна только любившая ее и теперь уже умершая, говорила ей, что когда скатывается звезда, чья-нибудь душа уносится на небо. Девочка еще раз чиркнула спичкой, и опять стало светло. При этом в свете старая бабушка стояла перед нею, такая светлая, такая кроткая. «Добрая бабушка!» — воскликнула девочка. «Возьми меня к себе, я знаю, ты уйдешь, как только погаснет спичка, ты исчезнешь, как теплая печка, как чудесный жареный гусь, как прекрасная большая елка». И она быстро чиркнула всей пачкой спичек, потому что ей не хотелось расставаться с бабушкой. Спички засверкали так ярко, что кругом стало светлее, чем среди белого дня. Никогда еще бабушка не была так хороша, так величественна. Она взяла девочку на руки, и обе они радостные в ярком свете поднялись высоко-высоко над землей. И там, куда они полетели, не было ни холода, ни голода, ни печали. Они были у Бога. В углу же, в холодное утро, прислонившись к стене, сидела бедная девочка с бледными щечками и улыбающимся ротиком. Она замерзла в последний вечер старого года. Новогоднее солнце взошло над маленьким трупом. Окоченелая сидела малютка со своими спичками, из которых одна пачка сгорела. Она хотела погреться, говорили люди. Никто не подозревал, как много чудесного видела она в эту ночь, как радостно и торжественно встретила она с бабушкой Новый год. Сорок пятое. Маленькая Оля. Истинное происшествие. «Расскажи мне, пожалуйста, тетенька, какую-нибудь историйку», — так просила Маша свою тетку. «Что же рассказать тебе? Что-нибудь действительное или вымышленное?» «Да, расскажи какую-нибудь истинную историю, потому что я люблю их лучше всяких вымышленных рассказов». «Я расскажу тебе о маленькой девочке Оле, которая была со мной знакома». «Сколько было ей лет?» — спросила Маша. «Около 12. Она была кроткая и веселая девочка. Она училась вместе с другими детьми в одной школе и очень часто любила читать Святое Евангелие. Оля не смотрела рассеянно по сторонам, но внимательно следила за каждым словом, как будто действительно искала драгоценнейшего сокровища, которое лежит скрытым в Слове Божьем. Казалось, она уже его знала и страстно желала более и более найти его. Ты знаешь, Маша, что Христос есть драгоценное сокровище, и кто ищет его, тот счастлив. Тетенька, как ты думаешь, нашла ли Оля Иисуса Христа? Да, нашла. Потому что каждый мог видеть, что она старалась и домогалась во всем подражать Иисусу Христу. Она была послушна, полна любви, кротка и любила Евангелие от чистого сердца. После того, как Ольга в продолжение нескольких недель исправно ходила с своей дорогой книгой в школу, в одно утро она распрощалась со мной и со всеми ученицами, и более уже мы ее не видали. Родители ее жили довольно далеко от нашего города. Ее прислали сюда к тетке только погостить на время, так как мать ее была больна и не могла сама заниматься с нею. Теперь мать почти выздоровела, и маленькая Оля должна была возвращаться домой на пароходе. Она не боялась ехать одна с няней, потому что все ее любили и ласково с нею обходились. И так в июне, не помню в какой день, после обеда, Ольга была отвезена на пароход. Тетка поручила дитя служанке женской каюты, которая обещала смотреть за Ольгой самым лучшим образом. Многие из пассажиров приняли ее ласково. Одна дама сказала: «Она будет моей милой и приятной маленькой собеседницей, потому что я только что распрощалась с своей такой же маленькой дочерью, и она будет со мной до тех пор, пока отец и я не придет взять ее». Наконец, пароход совсем собрался в путь. Настала минута прощания. Расстававшиеся отдавали последние поклоны, махали руками, и пароход, быстро рассекая волны, величественно поплыл по морю. Вечер был тихий и солнечный. Неукротимые беспокойные волны, казалось, погрузились в сладкую дремоту, и морской ветер дул очень тихо. Пассажиры, довольные и веселые, гуляли на палубе или же сидели отдельными кружками и весело разговаривали. Многие дети с удивлением смотрели на море, видя его в первый раз. Все наслаждались прекрасным вечером. Маленькая Оля была очень весела и с особенным удовольствием смотрела на летавших взад и вперед диких морских птиц. Заходящее солнце своими лучами едва касалось воды, и волны блестели золотой лентой, которая, казалось, вела к далеко восходившим багрово-пурпуровым облакам. Вечером служанка пришла за девочкой на палубу и увела ее вниз, в женскую каюту. Там почти все места были уже заняты, но одна маленькая чистенькая постелька была назначена Ольге. Многие дети еще раздевались, и в каюте было весело. Но между чужими и незнакомыми людьми Ольга не забывала своего Спасителя, и прежде, нежели ложиться спать, встала на колени и усердно помолилась. Это, к сожалению, многие забывают делать. Мало-помалу сделалось совершенно темно, все было тихо, уже и полночь прошла, как вдруг раздался страшный треск, и вода потоками устремилась в каюты. Дикие крики ужаса и испуга раздались со всех сторон. «Мы на подводной скале! Корабль идет ко дну!» Ольга проснулась, и, о ужас! Какую страшную картину увидела она! Отцы звали своих детей, матери старались наскоро одеть своих испуганных малюток, и все, толкая друг друга, стремились к лестнице, ведущей на палубу. Бедная маленькая Оля! У нее не было близко ни отца, ни матери, которые бы заботились о ней и старались ее спасти, или которые, по крайней мере, сказали бы ей, что она должна делать. Но Ольга знала, кому ей следовало обратиться в минуты бедствия и горя, и среди окружавшего ее ужаса и страха она опять спокойно опустилась на колени и горячо молилась Небесному Отцу. Когда верная служанка пришла за ней, то застала ее молящуюся. Счастливая Ольга! Она знала, где может найти защиту и убежище, и чувствовала теперь, как близко был Господь Иисус Христос к доверившемуся Ему дитяти. Служанка накинула на Ольгу платок и вынесла ее на палубу. Была страшная минута, отчаянные и безнадежные крики: «Лодку, лодку! Пароход идет ко дну! Мы погибли!» раздавались со всех сторон. Лодки были спущены, но, к несчастью, туда слишком много натеснилось людей, так что от чрезмерной тяжести лодки пошли ко дну, и все бывшие в них боролись с волнами. Пароход быстро опускался на дно, и многие стремглав падали с наклонявшейся палубы в море. Повсюду смертельный страх и отчаянные крики о помощи, но все напрасно. Один из спасшихся матросов рассказывал, что он видел в последний раз Ольгу, стоявшую около служанки на палубе, и вспоминает ее последние кроткие слова, которые она говорила: «Не будем бояться, Господь с нами, с Ним и смерть не страшна». Вскоре раздался опять страшный треск, крики отчаяния, и пароход совсем исчез в волнах. И дух ее носился у пристани успокоения, у блаженных берегов вечности. Древние обещания: если переходить будешь через воды, я с тобою. Исаии, 43 глава, 2 стих. Исполнилось для нее. Это чувствовала Ольга, когда говорила спокойно: «Я не боюсь». «Много ли еще утонуло?» — спросила Маня. «Да, дитя мое, более 70 душ, и, вероятно, еще более погибло бы, если бы одна госпожа, дом который стоял над берегом, страдая в эту ночь бессонницей, не увидела из своего окна, что корабль наскочил на подводный камень. Она тотчас побежала в хижину рыбаков и разбудила их, и те поспешили своими лодками на помощь к несчастным и многих спасли. Один господин ухватился за доску и старался спасти свое единственное дитя. Он держал его крепко зубами за платье, но кто-то другой выхватил у него доску, и бедное дитя утонуло. Два маленькие мальчика были спасены, но потеряли родителей и сестер. Одна молодая девушка была спасена, потому что умела плавать и имела довольно присутствие духа, лежа на спине плыть, пока не была взята на лодку, спешившую на помощь. Одна сиротка ехала в сопровождении дяди, тетки и сестер, и все они утонули, исключая этой бедной девочки. Когда солнце взошло, то во время прилива много трупов было выброшено на берег. Все они были сложены в одну комнату. Отцов, матерей, детей, всех можно было видеть лежащими в мертвом сне. Трое небольших детей лежало там. Никто не знал их, и никто не спрашивал о них. Наконец узнали, что родители их пошли ко дну вместе с кораблем. Труп маленькой Оли также лежал там. Когда отец приехал за нею, то не побежали к нему навстречу маленькие ножки и не протягивались к нему с лаской ручки, только спокойная и сладкая улыбка замерла на ее холодных губах. Единственным утешением отца было то, что его любимое дитя достигло лучшего отечества и что он, по милости Господа Иисуса Христа, опять увидит ее, где нет больше ни горя, ни страданий, ни слез. Вот я окончила свой рассказ, Маша. Теперь скажу тебе еще несколько слов. Когда-нибудь и ты должна будешь умереть. Желала бы я, чтобы и ты могла так, как Ольга, сказать: «Я не боюсь умирать». Грех делает то, что мы страшимся смерти, как и написано: «Жало же смерти – грех, а сила греха – закон». 1 Коринфянам, 15 глава, 56 стих. Но Господь Иисус Христос принял на Себя наши грехи. Он, не сделавший ни одного греха, претерпел наказание за всех грешников, которые веруют в Него. Смотри на Него, милое дитя, Он самого Себя предал за тебя, чтобы тебя и всякого грешника омыть от грехов и сделать белее снега. Смотри на Него, живи согласно с Его святою волею, выраженной в Евангелии, и веруй в Иисуса Христа теперь и в продолжении всей твоей жизни, и когда настанет время тебе умирать, случится ли это в неукротимых морских волнах или же на спокойной и мягкой постели, то тогда ты весело можешь сказать: «Если даже пойду среди смертной тени, не убоюсь зла, ибо ты со мной, ты своей силою успокоишь меня». Псалом 22, 4 стих. 46. Мать и дочья Анночка. У одной женщины умерла девочка Анночка. Мать с горя не пила, не ела, и 3 дня и 3 ночи плакала. На 3-ю ночь мать уснула. И видит мать во сне, будто Анночка вошла к ней и в руке держит кружечку. «Что тебе, Анночка? С чем у тебя кружечка? А я в эту кружечку, маменька, все твои слезы собрала. Видишь, кружечка верхом полна. Не плачь больше. Если ты по мне плакать будешь, то лишние слезы через край на землю падут, и тогда мне дурно будет на том свете. Мне теперь хорошо там». Мать с тех пор больше не плакала по своей дочке. Она рада была, что ей хорошо на том свете. 47. Шаловливые ручонки. Шаловливые ручонки, нет покоя мне от вас, так и жди, что натворите вы каких-нибудь проказ. Вот картинку изорвали, спичку серную зажгли, а вчера ключи куда-то от комода унесли. Куклу новую купила и сказала: «Береги, а гляжу, она уж мигом очутилась без ноги. То мне волосы растреплют, то сомнут воротничок. Как я вас не распекаю, шалунишки, все не впрок». Так на резвые ручонки деток жаловалась мать, а сама их то и дело принималась целовать. Знает мама, что не вечно этим пальчиком шалить, что придет пора, и станут с нею труд, а не делить. 48. Ребенку. Сядь-ка на колени ты ко мне скорей, и ручонкой шею крепче мне обвей. Глазки, что так ясно весело глядят, целовать без счету я весь день бы рад. Все бы слушал звонкий детский голосок, слушал, отдыхая сердцем от тревог. Хочешь, покачаю, сказку расскажу, спать тебя в постельку, с песней уложу. 49. Чему учат непочтительных к родителям детей пчелы? Чувство любви к родителям Господь вложил в сердце каждого человека. Но что говорить о людях? Посмотрите на пчелок. Они не покидают свою матку, то есть царицу пчел, даже тогда, когда она уже не может для них ничего сделать, и искалеченная или больная падает на дно улья. Нельзя смотреть без сострадания, как эти божьи мушки всеми силами стараются поднять свою матку со дна кверху. Они спускаются, цепляясь одна за другую на дно улья, и образуют из себя лестницу в надежде, что матка по этой лестнице поднимется наверх, где ее ожидают самые усердные услуги. А если она так обессилела, что не может выбраться оттуда, то при ней остаются несколько пчелок с медом, которые кормят больную матку и согревают ее, прижимаясь к ней. И трогательно бывает видеть, как эти усердные дети не покидают матку свою даже тогда, когда она умрет, они машут над нею крылышками, как бы стараются оживить ее, и только уж тогда, когда увидят, что все напрасно, с жалостным жужжанием улетают от нее. Смотря на это, невольно думаешь: «Подите сюда вы, разумные люди, поучитесь у этих маленьких созданий не только их уму-разуму, их трудолюбию, бережливости, их любви к своим деткам, молодым пчелкам, выводкам, но и подивитесь их любви к матке их. Поучитесь у них и этой добродетели. Но ведь мы не животные, мы не дикари какие-нибудь, мы не язычники, Бога неведущие. Нам сказал Господь Бог: «Чти отца твоего и матерь твою, да благо тебе будет». И долголетен будешь и на земли. Много-много нам писали об этой заповеди великий учитель ветхозаветный, много поучали нас ей святые апостолы, и всегда учила и учит святая Матерь наша, Церковь Православная. Она учит нас, что кто почитает отца и мать, тому Господь ниспосылает свое благословение и долгую жизнь, а кто не исполняет этой святой заповеди, того постигает Божие проклятие. Вот как поучает об этом премудрый Иисус, сын Сирахов. «Чти отца, — говорит он, — очистит грехи». А что это значит? А это значит вот что. Господь так высоко ставит любовь детей к родителям, что Он прощает нам грехи наши, если мы всей душой любим наших родителей, если усердно служим им в их немощах и старости, если для них не жалеем ничего, что только есть у нас. И слава Богу, есть много таких христиан, у которых любовь к родителям достойна удивления. Пятидесятое. Под голос вьюги. Глухо стонет вьюга, стонет и рыдает, и в окно стучит костлявою рукой. Жгучий страх мне сердце детское сжимает. «Мама дорогая, сядь, побудь со мной!» И она прильнула нежно к изголовью, нежно лоб мой гладит, в очи мне глядит и под голос вьюги, лаской и любовью, грустью и заботой речь ее звучит, как она прекрасна! В трепетном сиянье ночника она склонилась надо мной, точно светлый ангел в белом одеянье, только легких крыльев нету за спиной. Что-то бесконечно кроткое сияет в бесконечно милых, дорогих чертах и горит в улыбке, и в очах ласкает, и звенит, чаруя в сдержанных речах. 51. Не рано. Одна девочка спросила свою старшую подругу, какой самый благонадежный путь ко спасению. Та насмешливо ответила ей, что о подобных вещах думают только в старости. Напрасно возразила девочка: «Я бывала на кладбище и видела там много гробов, покороче меня».